книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли сегодня написать великий христианский роман? Что такое настоящая вера? Почему мы часто бежим от прощения? Что мешает нам непредвзято смотреть на окружающих нас людей? И как пережить предательство и довериться Богу? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Восман по литературе. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну что ж, сегодня мы будем говорить про главный протестантский роман 21 века «Глад», который написала американская писательница Мэрилин Робинсон. За него писательница получила в 2005 году престижную Пулитцеровскую премию. И, собственно, друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Давайте, ну, во-первых, напишите, читали вы роман или нет. Я подозреваю, что большинство наших слушателей, если вы, конечно, не подписчики, не мои подписчики, я там все уши прожужжал этим романом. Читали вы этот роман или нет? Вообще знакомы с Мэрилин Робинсон, с творчеством? Тот, кто читал только на русском языке, другой возможности познакомиться с Мэрилин Робинсон просто нет. Ее просто нет на русском языке. Mm-hmm. Кроме романа «Глад», естественно, я сразу оговорюсь, да? Mm-hmm. Он опубликован в издательстве «СТ». Я так понял, что книгу, к сожалению, пропустили большинство читателей. На мой взгляд, это еще и проблема промоушена и рекламы книги, да? Вот, в общем, не стали
Это проблема вкладывать. Издательства «СТ».
Да, это проблема издательства «СТ», потому что Мэрилин Робинсон у себя в Америке, она такой очень-очень... именитый писатель, вообще очень известный общественный деятель, да? Но мы об этом поговорим, да. Так вот, напишите нам, читали ли вы этот роман еще раз, да, и напишите, вот, какие произведения литературы вы считаете выдающимися христианскими произведениями и почему? Вот что такое для вас христианская художественная литература, да? Что такое христианская проза? Интересно ваше мнение. Мы сегодня как раз поговорим об этом, о религиозном романе, да, такой вот я очень, не очень удачный термин выбираю, но за неимением лучшего будем пользоваться им, да? Угу. Христианская проза, христианский роман, религиозная проза. Понятно, что религиозная проза вбирает в себе достаточно большой, там, большой такой бэкграунд, да, большой, в общем, большую сферу, потому что сюда тогда будем не только христианский роман, да, ну, там, можно сказать, что и там проза, написанная мусульманскими авторами, но все-таки мы будем говорить про христианский роман, да, сегодня про христианскую прозу, поэтому напишите, да. Я подозреваю, что все начнется с Клайва Льюиса Джона Толкина, вот, ну, вот интересно, да. Вы можете нам написать непосредственно под трансляцией. Сейчас трансляция идет в группе «Эпиграф», и давайте поговорим с вами сегодня про христианскую прозу. Элеонора, скажите мне, как вы для себя определяете, что такое христианская проза? Какие авторы вам интересны и почему?
Я вообще, если честно, не приверженец того, чтобы делить литературу вот на христианскую прозу и там на светскую какую-то прозу. То есть у меня вот нету такой градации, что это сугубо там религиозное чтиво, если только эта книга, правда, не несет в себе чисто религиозного характера. Ну, то есть много, правда, книг, которые прям написаны там конкретно, посвященные определенной теме, да, там, прощение, милость, еще о чем-то. То есть это прям вот тема религиозная. Ты открываешь книгу и понимаешь, куда ты погружаешься. Но когда ты открываешь книгу, в которой просто есть христианские, так скажем, мотивы, для меня это не прям христианская проза. Для меня это обычная жизнь человека и его религиозное исповедание. Вот. И поэтому у меня нет прям такой вот градации. Но если, конечно, говорить, наверное, больше не о самой как христианской прозе, а больше как о христианских авторов, точнее, авторов, которые исповедуют как раз-таки христианство и которые, создавая свои произведения, так или иначе, все равно придерживаются, да, своего исповедания, своих принципов жизненных. И это прослеживается, естественно, в произведении, в литературе, то, ну, это вы уже назвали двоих, это прям, это два столпа, без них вообще никуда. Мне кажется, вообще, когда мы говорим христианская проза или вообще христианское произведение, да, там, литература, назови мне любого автора, и все сразу скажут Льюис, это прям, мне кажется, первый человек. Вот потом
Я хочу сказать, в основном протестанты это скажут, но не только протестанты, да, его любят очень православные тоже христиане, так что он действительно такой...
Толкин, естественно, Буньян для меня, конечно, вот если честно, я из тех людей, которые я назову первого не Льюиса, не Толкина, а первого назову Буньяна, потому что мое, так скажем, знакомство, если можно назвать, опять-таки, христианской прозой христианской, то вот началось с Буньяна, с его путешествия Пилигрима, она вообще полностью поменяла мое представление о том, как же можно вот так вот писать завуалированно, ты вроде читаешь просто про путника и про путешествие человека, и ты прям видишь... ну, свою какую-то жизнь даже местами, и думаешь, боже мой, неужели мне впереди ждет то, что ждет этого путника? Ну вот, но интересно. Помимо этого есть Сенкевич, который мне тоже очень нравится, да,
с его... Как Камагридеши, небось, да?
Да, да, естественно, без него никуда. Вот, Честертон, конечно же, моряк, который тоже поменял во многом мое представление тоже о христианской прозе. Вот. Есть много, конечно, авторов, с которыми я еще не познакомилась и хочу познакомиться. Один из них — это, насколько я помню, это японский автор Сюсаку Эндо, да, который написал «Молчание». Я специально, если честно, не посмотрела экранизацию этого фильма, потому что мне было интересно сначала прочитать, потому что все-таки визуализация, она потом очень сильно въедается, ну, не знаю, по крайней мере, в мое воображение, когда я читаю, я представляю конкретно уже этих героев, вот поэтому мне кажется, что, опять-таки, да, возвращаясь и немного повторяясь, нет такого понятия лично для меня христианская проза, для меня есть литература, в которой есть христианские мотивы, потому что эти люди исповедуют христианство, да, эти люди исповедуют Бога, которого я называю тоже Богом, и поэтому мне проще иногда даже в чем-то их понять, вот, поэтому вот как-то так.
Да, вообще вопрос про христианскую прозу мы сейчас продолжим, дорогие друзья. Я напоминаю, что Теос Медиа – это некоммерческое радио, это некоммерческий медиапроект, и вы можете нас поддержать, вы можете пройти по ссылочке, ссылочка будет в описании к видео, и любую сумму пожертвовать на наше служение. Благодаря вашему пожертвованию мы очень рады, что вы с нами, что вы часть нашего служения. Благодаря вашей поддержке наши эфиры смогут увидеть еще большее количество людей, большее количество людей смогут услышать Евангелие Иисуса Христа. Итак, насчет религиозного романа. Действительно, когда мы говорим про религиозный роман, сразу вспоминается почему-то Толкин Льюис, хотя, в общем-то, я бы назвал Достоевского, да, как абсолютного гения, абсолютную вершину, да, христианского романа. Это означает, это, кстати, не означает, что ты во всем должен соглашаться с этим человеком, с этим писателем, потому что вообще художественная литература путают с, скажем, с духовным назидателем, я так условно называю духовным назидателем, да, литература для духовного роста, да, где там ее задача тебе объяснить. Задача художественной литературы вообще ничего не объяснять. Вот, а задача художественной литературы, наоборот, задавать сложные вопросы, на которые ты сам должен отвечать. В этом вся штука романа. Я думаю, что вообще сегодня этот правомерный вопрос, потому что сегодня социологи литературы, социологи культуры, да, филологи, да, приверженцы так называемой теории социальной эволюции, который считает, что, ну, соответственно, культура развивается от низших форм к высшим, и, соответственно, общество развивается от низших форм к высшим, вот, и состояние современного общества, и состояние современной культуры опровергает все эти теории, на мой взгляд, потому что мы видим, ну, например, там, замечательный культуролог, вот, известный культуролог и постмодернист Бодрияр все предрекал, что мы как бы вот увидим закат христианской культуры, вот, ну, в общем, в 21 веке. Что-то вот как бы не закатывается христианская культура. Более того, в общем, очень странно, но традиционные религии, да, монотеистические религии вызывают очень большой интерес и к себе, да. Другое дело, что там очень много вопросов, очень много дискуссий вокруг этого ведется, но все-таки как бы церкви не предрекали атеисты, церкви не хереют, не замыкаются, не становятся гетто для маргиналов. Да. Да, в церквях очень много интеллектуалов, и они поднимают очень сложные вопросы, да. Вот так же и с литературой, да, казалось бы, вот, значит, Христос, Евангелие, темы, христианские темы, библейские темы должны уйти, но пишут не только христиане, да, прозу, но и атеисты, агностики все время поднимают библейские темы, потому что Библия – это, наверное, единственная книга, абсолютно, вот сейчас же культура мультикультурализма, вот она абсолютно, скажем, с одной стороны, мультикультурная, то есть она может, она как бы объединяет людей разных культур, да, и при этом она очень целенаправленно монокультурная, да, вот библейская культура, которая, в общем-то, своим языком, своими символами позволяет людей, объединяет людей, да, может быть, для того, чтобы поспорить и что-то как-то вступить в дискуссию, ну, вот так вот, да. И для меня это, ну, действительно, Мариак – это вершина западноевропейского христианского романа. Ничего подобного Мариаку христианский роман не знал, ну, за исключением, может быть, я вот сегодня вот скажу Мэрилин Робинсон, для меня это действительно, это, наверное, лучший роман, 20 пока, я надеюсь, лучший роман. И я вообще считаю, что Мэрилин Робинсон, она... тот писатель, который впервые создала такой уникальный жанр протестантского романа, да, то есть попытки были, о протестантах писали, например, Натаниэль Гаторн, да, там «Алая буква», его знаменитые новеллы, да, о пуританстве и так далее. Он очень неоднозначно к этому относился, хотя сам корнями из пуританской, в общем-то, Америки, из протестантской Америки. Об этом много кто писал на самом деле. Но вот создать культурный протестантский роман, прочитав который, ты понимаешь, что такое протестантская церковь, во что верят протестанты, да? То есть как бы, служители и люди, принадлежащие к протестантским деноминациям, как бы никому не удавалось, на мой взгляд. Да, даже самым титаном, казалось бы, да, вот, потому что для этого нужно быть человеком изнутри, да, понимать и осознавать, и чувствовать весь этот нерв, что такое евангельский верующий и во что он верит. Чем отличается его взгляд от взгляда, например, католика, да? Таким образом попытался это сделать Робертсон Дэвис, да, классик канадской литературы, создатель знаменитой Депфордской и Корнишской трилогии. Это скорее попытка агностика, значит, влезть, ну, то есть агностика, рожденного внутри протестантской, да, церкви, то есть воспитанного в протестантской среде, но ставшего агностиком. И вот попытка, значит, показать многообразие протестантской церкви, то есть было, да, вот, например, там пятый персонаж, именно этому и посвящен, да, вот кто такие протестанты и почему они недолюбливают католиков, да, вот на канадском таком материале, да, довольно интересно. Но все-таки вот Мэрилин Робинсон — это единственный, на мой взгляд, сегодня пример. Я вообще считаю, что это великий протестантский роман, недооцененный. Ну, недооцененный у нас, да.
Вот, в России точно недооцененный.
Да, в Америке вполне себе это такой современный классик. Вот. И здесь как раз очень важно, мне кажется, поговорить о том, вот об этом феномене, да, конфессионального романа, да, мы говорим там про православие, когда мы говорим про православный роман, мы вспоминаем, конечно, Шмелева, мы вспоминаем Достоевского, да. Вот, реже мы вспоминаем, скажем, Лескова, да, потому что Лесков какой-то такой он очень широкий создал. Он, прежде всего, ему интересна была тема русского праведничества, да. Но mm-hmm. сразу вспоминается его роман «Цабаряне», великий абсолютно роман. И опять же, я считаю, что Лесков, несмотря на всю вот свою монументальность, он недочитанный классик. Да, вот его на фоне, как-то он почему-то теряется на фоне Толстого, Достоевского, он совершенно другой и абсолютно могучий, на мой взгляд.
Вот, слушайте, вот. Ну на фоне Достоевского и Толстого теряются практически многие русские классики. Чехов, мне кажется, благодаря театральному искусству еще так повсеместно известен, потому что все-таки его там, эти особенно «Три сестры», просто это же везде... Куда бы ты ни поехал, везде есть своя постановка, и каждый mm-hmm. интерпретирует по-своему. А по факту, если вот убрать Чехова, Достоевского и Толстого, и ты спросишь, а какие еще есть русские классики, в меньшей степени люди скажут, конечно, про Булгакова, да, потому что это все-таки «Мастер и Маргарита», это такое известное произведение, которое тоже прям порой зачитано до дыр, но тоже не понято многими. Ну вот, в меньшей степени Пастернак, и все ниже и ниже, а все остальные как будто больше никого и не было, в принципе. Вот, поэтому, мне кажется, здесь множество есть авторов недооцененных. Или, знаете, даже я бы сказала так, они не то что недооцененные, просто не все о них, возможно, знают, и люди постепенно узнают каких-то классиков. У нас иногда кажется, что мы должны в школьной программе все это пройти и как бы уже всех знать. А в результате оказывается, что ты наоборот. Чем старше ты становишься, тем вот как раз-таки более детально и взвешенно ты как раз-таки с ними знакомишься, с этими классиками, начинаешь понимать, зачем же они все это писали? Потому что в школе тебе многие вещи казались такими, ну, местечковыми, непонятными. Зачем вообще мы это читаем? Что там такого глубокого? У меня другие проблемы. А когда ты становишься старше, ты понимаешь, а вот о каких проблемах ты писал. Теперь я понял. Теперь я готов тебя слушать.
Да, у нас вот к нам присоединились наши слушатели. Галина Некрасова написала: «Здравствуйте, читала, понравился, проговат». Да. Вот тоже, я смею предположить, хотя могу ошибаться, что это тоже мое тлетворное влияние. Хотя вначале читать было скучно. Вот мы об этом поговорим. Да. Я честно, я понимаю, что у меня искаженная оптика. У меня вот моя оптика – это не оптика читателя. Ну, обычного
читателя. Это я скажу про оптику читателя.
Да-да-да. Вот моя оптика искаженная. Мне не было скучно читать этот роман. Я сразу погрузился в него. И я сразу с первых строк я его полюбил раз и навсегда. Я сказал: «Все. Вот для меня больше вот лучше не существует романа, который бы вот отвечал». И потом я очень... мне, кстати, мои друзья, вот некоторые говорили: «Да ладно, Джон Эймс, это ты?» Я говорю: «Джон Эймс, это я. Вот, ну, точно я». Вот то, что он переживает, интересно. Да, он переживает, это вот, ну, как бы очень близко мне, прямо очень близко. И они говорят: «Да ладно, как ты, Джон Эймс, да он такой, он сякой». Я говорю: «Слушайте, но если вы честно взглянете в зеркало свое духовное, вы еще скажете, что Джон Эймс еще идеализированный персонаж». Да, потому что мы-то внутри, у нас гораздо больше проблем, чем мы это рисуем наружу. Да? Вот еще Галина Некрасова написала, что Шарлотта Бронте. Да, Шарлотта Бронте, но ее как-то не воспринимают как христианского писателя. Хотя, если прочитать действительно неоскопленный перевод Джейн Эйр, ты понимаешь, насколько он глубоко, да, там очень много... Ну, во-первых, он написан христианкой, дочерью пастора и еще и женой пастора, да. Хотя очень смело, да, там есть выпады в сторону какой-то системы школьной и номинального христианства, да, такого вот фарисейства, да. Кстати, про фарисейство очень хорошо, про Мэрилин Робинсон в романе проходится очень едко, очень интересно. Там вообще столько всего, я вообще вот не представляю, как можно вот в таком романе написать, вот я просто, да, показал толщину, да, написать столько всего, вот столько всего. Я прекрасно понимаю, что она 24 года над ним работала, теперь я понимаю, как это...
Это просто выжимка, мне кажется.
Да-да-да, это просто... Нужно сказать, что это еще и, ну, часть трилогии, да, Мэрилин Робинсон. Я, к сожалению, боюсь, что мы не увидим другие романы, хотя у нее вышел новый роман «Лили», который уже экранизирован в Америке.
Ого.
Вот. И мы ни экранизации не видели, да, ни ее нового романа. Боюсь, я очень хотел бы, чтобы все-таки кто-то смог, во-первых, адекватно перевести, потому что перевод АСТ тоже далек от, мягко говоря, от совершенства, местами и ужасен, вот, к сожалению. Но даже такой перевод не смог испортить такой великолепный роман. Все равно им можно очароваться даже в таком переводе. И еще Галина написала «Глад». Это роман, прочитав который, хочется прочитать повторно. Согласен. Женя Сосоляти написал. «Я не понял «Мастера и Маргариту». О, Женя, да, давайте. Это вот Эонора знает. Это та тема, в которую я готов поговорить прям вот не надкусывая бутерброд, что называю, да?
Вот, главное, как всегда, не уйти вот к этим обычным, привычным темам и не забыть про Галаад.
Да, да, Галина подтвердила мою догадку, он говорит, да, ваше влияние написал. Да. Вот такой, да, я потому что считаю, что об этом романе я везде говорю и буду говорить. Я не буду, я через какое-то время обязательно пишу про этот роман. Я какие-то отрывки помещаю, свои какие-то, потому что этот роман, ну, сейчас вот уже можно начинать про него говорить. Давайте немножко просто про Мэрилин Робинсон. Что мы вообще знаем про Мэрилин Робинсон? Что это за писатель? Почему она так, она такая культовая фигура в американской культуре, в американской, в современной американской культуре? Она до сих пор пишет, она до сих пор очень активно участвует в жизни, в общественной жизни страны, но при этом как бы абсолютно практически неизвестна в России.
Да, в принципе, о ней вообще мало что известно. То есть, если даже люди погрузятся, как и я, в мир интернета, пытаясь вообще просто найти хоть какие-то некоторые моменты из жизни Мэрилин Робинсон, вообще кто это такой, что это за автор, то, в принципе, мало что выйдет. То есть, выйдет просто то, что это американская писательница, что она получила вот Пулитцеровскую премию, что у нее вышло. А единственное, есть информация о том, что там в 1977 году, да, она закончила и получила степень доктора философии, да, по английскому языку. Вот. И, в принципе, то, что вот о трех ее, да, вот этих вот произведениях, которые опубликованы, и то, из которых переведено на русский только «Глад», и
второй
все.
Второй роман из этой трилогии, да.
Да, второй роман из трилогии. То есть вообще интересно, каким образом так вообще произошло. Обычно всегда с первой начинают книжки, но вот как-то вот так. Наверное, из-за Пулитцеровской премии,
да,
все-таки.
Пулитцеровская, да.
Это она сыграло роль.
Она, собственно, вышла в серии «Пулитцеровская премия».
Да, да, да. Да. У меня точно такая же.
А другой нету просто. Другой просто нету, другого издания нету. И это очень обидно, потому что сейчас в бумаге ее не найдешь.
Ну, да.
Так, может быть...
Это, кстати, ваше тлетворное влияние, что у меня есть эта книга. Потому что тогда вы сказали эту фразу, что ее не найдешь потом бумажной, и я кинулась ее покупать, думаю, так.
Да, ее, ну, все, ее уже в бумаге не найдешь, ее можно на Литресе купить. И я очень... призываю, да, купить эту книжку. Но немножко я просто про Мэрилин Робинсон расскажу, да. Она очень важный такой, это называется в, значит, в американском английском Christian man, да, то есть вот это такой, как бы, она не является христианским лидером, то есть она не служитель церкви, да, не, в общем, какой-то такой вот, не занимает, может быть, в церковной жизни какого-то такого значимого места, как лидер, да, но она очень важный культурный такой человек, то есть ее называют американским Клайвом Льюисом, да, потому что на все общественные дискуссии между агностиками, атеистами и христианами всегда приглашает Мэрилин Робинсон. Если вы покопаетесь в интернете, то вы увидите, что она обладатель, значит, премии, президентской премии Барака Обамы. Во время вот президентства Барака Обамы есть несколько фотографий, где там президент Барак Обама ее там, значит, чествует. Значит, она очень дружит с очень важными такими писателями, культовыми. Например, она дружит с ирландским писателем Колмом Тойбином, известным у нас по роману «Бруклин», тоже экранизирую, да, который был экранизирован и номинировался на премию «Оскар». И, в общем, такой вот довольно интересный человек. И еще я вот новость, это то, что она выпустила роман «Лили», который уже экранизирован в Америке. Я вот не знаю, вот будет ли у нас, значит, появится у нас это, будет ли дублирован этот фильм и появится ли он. Я даже не знаю, сериал ли это или фильм. У меня даже, вот мне кажется, даже сериал. Вот, вот такой человек, и вот, собственно, мы говорим про второй роман. Ну, на самом деле, «Хаос», сейчас я скажу, как первый роман назывался, значит, да, «Хаускиппинг», ее первый роман, который можно перевести как «Домашний очаг» или «Домашнее хозяйство». Он в 80-м году был опубликован, в 82-м году он также впервые, то есть первый роман, был в числе финалистов Пулитцеровской премии, но тогда победил Джон Апдейк, и я лично считаю, что зря. Вот. Ну, не люблю я Джона Апдейка, вот прошу, сразу прошу прощения у всех любителей Джона Апдейка. Но следующий роман как раз, который она писала 24 года, получает Пулитцеровскую премию в 2005 году, это, собственно говоря, «Глад». И вот что такого вот в этом «Глади», что как бы так вот вызвало интерес, потому что Пулитцеровская премия — это довольно, ну, своеобразная очень премия, да. В основном часто художественные книги получают Пулитцеровскую премию, которая имеет какое-то социальное значение. Да, то есть вот какой-то очень важный социальный аспект в романах они отражают, потому что это все-таки Джозеф Пулитцер основал свою премию для журналистов, и поэтому и художественные произведения получали за то, что они поднимают какой-то важный общественный или политический вопрос в своем романе. А почему вдруг, как вы думаете, роман «Глад» получил Пулитцера?
Вот это, конечно, вопрос, на который я очень долго, если честно, думала, как ответить, потому что в силу просто своего даже какого-то, ну, не знаю, не то что незнания, но я никогда не пыталась изучить вообще, за что же, ну, каким образом премии выдаются. То есть я понимаю, что есть разные, да, вот номинации, разные премии. Читала, что какие вот жанры куда направляются, да, то есть там, ну, не знаю, правильно я сказала, нет, то есть под жанру тоже, да, они распределяются, то есть там за фантастику. Это,
смотря, да, есть жанровые, да, премии, есть вне жанра.
Да. Да. Вот, но когда я смотрела и даже пыталась понять, за что же дали Пулитцеровскую премию Мэрилин Робинсон, то я смогла ответить себе на этот вопрос только когда сама прочитала книгу. Ну, то есть для меня это было просто, ну, не то что очевидно, но настолько глубокая и сильная книга, и просто не могла обойти стороной, ну, как, не то, что не могла пойти, а не могла премия обойти ее стороной. То есть это книга, в которой она удивительна, при том, что в нем нету какого-то супер захватывающего сюжета. То есть вот ты когда погружаешься, нету такого, что это как, вот знаете, у меня, простите, вот было недавно, что есть вот книга там, ну, это больше такой современный нон-фикшн, и ты прям такой сразу погрузился в какое-то чтение, и тебе так интересно, тебя захватило, и ты не понимаешь, что происходит. А у Мэрилин Робинсон не так. Но начиная читать, ты все больше и больше погружаешься в какой-то духовный, внутренний, жизненный накал человека, и ты понимаешь, что, я, знаете, себя сравнивала с тем, что ты как будто опускаешься куда-то в эпицентр, и ты все глубже и глубже погружаясь, ты как будто оказываешься в центре жизни этого человека, сам не понимая, как ты там оказался, и ты пытаешься разобраться, и ты пытаешься ответить на вопрос, а как бы я поступил? Потому что я себе задавала во время прочтения этого произведения один и тот же вопрос. А что бы сделала я? Потому что, конечно, у меня были моменты, когда я была за, да, вместе с главным героем, тогда, когда я оправдывала его, да, когда я злилась на других героев, но при этом я думала, а как же я бы поступила? И когда я повторно решила перечитать книгу, и я просто, ну, Ну, за что дали-то награду? Опять-таки такой же вопрос, да, и вы мне задали. Я просто сидела и думала, ну за что? Прочитайте книгу, и вы поймете, за что. Ну, то есть это невозможно иногда объяснить, потому что людям хочется... Я даже, когда покупала книгу, читала отзывы других людей. Мне было просто интересно, что люди пишут об этой книге, кто прочитал. Ведь их не так много, потому что, да, мы уже сказали, это недооцененный такой роман, его, ну, как бы, и тираж-то небольшой у этой книги. И меня, помню, зацепил один комментарий, где человек написал, книга не отвечает современному желанию человека погрузиться в суету. То есть вот если вот вы говорите, да, вот я тоже не поняла...
Мне просто интересны книги, которые отвечают этому желанию.
Вот-вот. Но я поняла комментарий человека, что больше вопрос был в том, что идет размеренное течение, да, времени, то есть показывается жизнь одного человека, причем он рассказывает сам, он выбирает, что он будет говорить, то есть идет же повествование как бы от первого лица, и он решает, что открыть перед тобой, да, или перед собой даже лично, а что нет, что обойти, а что оставить в неведении. Но проблема в том, что Джейн Эймс ничего не оставляет в неведении, он просто обнажает полностью всю свою душу, и ты, когда читаешь, ты понимаешь, да, здесь нету вот этого экшена, которого люди ожидают, здесь другой экшен, он более жизненный, он более реальный, он настоящий. То есть это то, что каждый, в принципе, человек переживает, но каждый человек об этом помалкивает. Потому что обнажить вот так свою душу перед другим человеком, выпустить всех своих, простите, демонов, всех своих тараканов и без приукрас просто их показать, вот это, мне кажется, очень сложно. И не каждый человек способен на такое, не каждый человек за это захочет сделать, в принципе. Тем более рассказывая это своим родным, что, в принципе, и происходит, да, то есть если мы посмотрим... Хотя сюжет иногда очень сложно понять, если не углубиться в книгу.
Давайте немножко расскажем тем нашим слушателям, зрителям, кто не читал «Галаад» без жестких спойлеров. Хотя без жестких спойлеров, хотя, в общем, очень сложно. Очень сложно говорить о такой книге, которая, суть которой не в сюжете, да, как раз в абсолютно других вещах, да, в духовных переживаниях главного героя. Вот, и я тоже о своих впечатлениях читательских расскажу. О чем, собственно, роман «Галаад»?
Ну, если прям говорить о сюжете, он очень простой. Перед нами потомственный пастор, да, у которого отец, дед был пастором, которому 70, насколько помню, 6 лет. И он узнает новость о том, что он умирает, и он пишет письмо своему сыну. То есть на этот момент его сын еще мал, но к тому моменту, как он думает, что он прочитает это письмо, то есть он уже будет подрощенным, да, то есть подрастет ребенок. И перед нами по факту такая некая исповедь человека, которая рассказывает о своем роде, которая рассказывает о своей жизни, о своих переживаниях, о своих трудностях, которые он пережил. И удивительно, как описывает Эймс свою жизнь, то есть он не использует какие-то высокопарные слова, несмотря на то, что он как бы пастор, он может все сказать очень претенциозно и красиво, облекая слова в нужное, так скажем, в нужную обертку, чтобы ребенок чувствовал вот эту силу, но вместо этого Эймс пишет очень просто, легко, вот реально просто пытается показать. Я вот не зря постоянно говорю слово «просто», потому что это то, что меня зацепило в книге практически на первых страницах, когда как раз-таки Джон Эймс говорит, что мне так хочется написать, что просто там, был закат, да, просто шелестели деревья. И он говорит, и вот это слово, оно порой вылетает из нашего лексикона, его не хватает нам. И вот ты читаешь, и ты понимаешь, он пытается показать тебе обычную жизнь со своими, со всеми вот тараканами. И получается, что он ведет разговор больше даже уже не с сыном, то есть он больше даже делает посыл, да, не рассказать даже сыну о чем-то, а как будто бы оценивает свою жизнь, оценивает прожитые вот эти 76 лет. Это немало. Вот. И, в принципе, на его долю выпало немало разных трудностей. Вот. Но вот это, мне кажется, в принципе, основной сюжет, потому что можно добавить и сказать, что там, да, там есть параллельные герои, все, с кем он разговаривает. Но по факту вся книга говорит об этом. То есть он пишет просто послание своему сыну.
Да, это очень формально это так, да, но очень интересно. Вот вы как раз, Галина, написала о том, что вот ей было вначале скучно читать. Я помню, что когда вы начинали читать этот роман, вы даже отложили его.
Да.
Я это помню, потому что его я тоже посоветовал почитать вам. Я на курсе по зарубежной литературе. Вот почему вдруг у вас было такое ощущение от этого романа?
Первый раз, когда я взяла книгу, мне кажется, я подошла, ну, лично я, с неправильными ожиданиями к этой книге. Потому что, во-первых, сначала меня смутило, в принципе, название «Галаад». Потому что для меня, как для человека верующего, все-таки «Галаад» имеет более узкое такое значение. То есть это для меня библейское значение в первую очередь, и связано оно с историей, да, Исаака и Лавана, и вообще вот со всей вот этой не самой приятной для меня истории в Писании, да, в Библии. И поэтому, когда я вначале начала читать, мне как раз-таки рассказ тоже показался не то чтобы скучным, а каким-то даже нудным, с одной стороны. То есть я начала читать и подумала, ну-ну, я поняла, что ты будешь рассказывать про себя, давай, я жду, чтобы ты побыстрее рассказал все. Вот было желание, как, чтобы, знаете, вот, тебе сразу вначале вывалили план, я тебе сейчас расскажу, будет у меня в жизни вот это, вот это, вот это, вот это. И ты такой, ну ладно, я готов читать. Но когда я второй раз взяла книгу, я отложила вот все вот эти, как это, свои предрассудки, все свое желание побыстрее узнать о проблемах человека, а именно углубиться, а почему он именно о них говорит, а почему именно с этим ему пришлось сталкиваться, а сталкиваюсь ли я с этим. То есть когда я начала попытаться разобраться даже не в его жизни, а в своей через призму жизни Джона Эймса, вот тогда, мне кажется, эта книга открылась для меня совершенно по-другому. Сейчас для меня книга невероятно увлекательна. То есть когда я понимаю, что я хочу ее перечитать снова, и у меня нету такого, о, я буду снова читать о том, как он все это переживал. То есть я как будто вместе с ним потихоньку погружаюсь в глубину. То есть почему вот для меня и стал таким этот роман важным? Потому что Мэрилин Робинсон поднимает очень серьезные темы, и их нельзя, как с другими темами, просто человека взять и, простите за некрасивую речь, и шмякнуть его в эти проблемы так резко, что ты такой не можешь опомниться, как это произошло. Тебя нужно погружать туда потихоньку, понемножку, чтобы ты понял, а что же с ним происходит. Мне кажется, это в жизни очень часто так бывает, когда, особенно когда кто-то другой с нами делится своими переживаниями, и мы, не пытаясь разобраться, почему человек это испытывает, или как он к этому пришел, или какие у него были переживания, мысли и вообще духовные искания, пытаемся сразу же определить для себя, хорошо это или плохо, моментально. А так не бывает. То есть это те вещи, которые именно требуют более... не то что даже глубокого внимания, оно требует времени. Оно требует вот осознания, оно требует, это, знаете, как говорят, это книга, которую нужно смаковать. Это не та книга, которую нужно вот бежать, чтобы дойти до последней страницы побыстрее, поставить на полку галочку «Я прочитал, следующая книжка». А это вот та книга, которую как раз-таки нужно смаковать. Поэтому вот для начала эта книга мне показалась такой нудной, потому что я вот как раз-таки хотела просто поставить галочку. Но после вот это я поняла, что это действительно серьезный роман, который, мне кажется, прочитывая в разный период времени, он для тебя по-разному будет открываться, в зависимости от тех переживаний, которые ты прошел.
Да, я согласен с вами. У меня-то как раз были... Я знал, с чем я столкнусь, когда я взял роман в руки. Я его очень ждал на русском языке, потому что читать на английском языке этот роман... Ну, у меня, собственно, не хватает моего английского, чтобы оценить его по достоинству, иначе это затянулось бы, да, я не знаю, на сколько лет. Вот. И на самом деле ты поражаешься, во-первых, языку. Он очень простой и при этом невероятно красивый язык, да, ничего в нем какого-то такого знаете, Тургенева нету, да, вот там обычно один мой друг писатель говорит, он говорит, ну, полный Тютчев, да, то есть с этим цветистым описанием природы, вот, простите нас, вот, дорогие друзья.
Любители Тютчева особенно.
Да. Я должен сказать, что на самом деле, ведь когда ты читаешь роман Галаад, во-первых, Галаад, так называется городок, в котором живет главный герой. И ты понимаешь сразу, что если люди назвали свой городок Галаад, значит, это в основном христианское окружение. Да? Там, в общем-то, главный герой Джон Эймс, старший, у него есть друг детства, пастор пресвитерианской церкви, они друг друга, значит, вставляют часто шпильки, значит, потому что они принадлежат к разным деноминациям, да, значит, Джон Эймс, пастор конгрегационалистской церкви, а вот Болтон, он, собственно, пастор пресвитерианской церкви. Есть у них еще баптистская церковь, она тоже играет очень такую важную роль, сюжетную такую, сюжетно важную роль, да, это такая афроамериканская церковь, и одна, ее здание горело, и вот в тушении, в общем, этого здания участвовал как главный герой, он еще был мальчиком, его папа-пастор, у него папа-пастор и дедушка-пастор. Причем дедушка-пастор, это вот, ну, его описание, это просто не переведи, Господи, такого дедушку, да, то есть это человек, который впрямую, то есть впрямую воспринимал все, что написано в Евангелии, то есть написано, что надо отдать вторую рубашку, ну, тут вот все как бы нес другим, да, в результате чего невестка, она все деньги, значит, закапывала в крупы, и он, значит, иногда приходил, значит, там вставал перед ней, он говорит, так у нас есть $2 для нуждающихся, да? И она это там уходила, погружала в какой-нибудь рис руку и вытаскивала, он говорит, только сейчас, да? То есть она его очень не любила, но там вообще очень... Дедушка, который был таким конфедератом, да, то есть он стоял на стороне северян против вот рабства, и он участвовал в войне, он вообще считал, что вот, ну, кто не прошел войну, тот вообще слабак, и у него с сыном это такая была пикировка вечная, и они поссорились, ну, в общем, они находились в таком затяжном конфликте, да, и дедушка ушел из дома. И вот это путешествие, когда, а это очень сложные времена, скорее всего, я так понимаю, что это времена депрессии, насколько я мог более-менее идентифицировать. Да, это время более-менее, да, по крайней мере, это, скорее всего, времена депрессии, то есть это очень сложные, найти работу, кругом нищета, отсутствие работы, и они идут вдвоем, то есть отец с сыном, идут искать дедушку, да, и вот этот, и сам Джон Эймс описывает как невероятное путешествие, то есть это на самом деле одиссея, духовная одиссея отца и сына, отец идет к прощению, а сын, это время близости, которого у него не было с отцом, по сути.
Да. Да?
И мы ведь понимаем, что вот такой небольшой спойлер, что, по сути, отец предает его потом. Да? Вот он один из... То есть у него двое детей, двое сыновей. То есть у Джона Эймса, главного героя, есть еще брат, атеист. Да, и вот, в общем, он...
Ну, все очень интересная история.
Да, этим, интересная история, и там очень интересные размышления о Фейербахе. У нас вот время уже поджимает, а там, ну, много чего можно сказать, да, об этом романе. И там действительно очень интересная история, но на самом деле, вот ты понимаешь, что ты не можешь понять, почему, и это мастерство Мэрилин Робинсон, у тебя появляется тревога. Где-то ближе к середине романа ты не понимаешь, почему. Все вроде спокойно. Но вот эта тревога, она потихонечку проползает слова, через слова вот Джона Эймса. Он действительно пишет такой исповедальный дневник, он рассказывает про историю семьи. Я понимаю, почему Пулитцеровскую премию, потому что это американская история. Это история Америки, это история Америки от войны севера и юга до 20 века. И, конечно же, ты понимаешь, что вот... вот эти поколения, это совершенно невероятные, смешные, вот такие ироничные эпизоды есть. Я не знаю, запомнили вы или нет, но я помню вот этот эпизод, как про два, значит, после войны севера и юга, да, значит, там была мода вот на подземные туннели, да, вот эти вот рыть.
А, потом, да.
Чтобы не ходить там по через дорогу, они прорыли между двумя магазинами подземный туннель под дорогой, и как-то ехал военный на лошади, и еще провалился. И как они эту лошадь вынимали. То есть это невероятно смешной эпизод, и при этом очень иллюстрирующий. Ты вдруг понимаешь, как жили люди. Но ты также понимаешь, там появляется еще один персонаж, очень важный персонаж, это Джек Болтон.
Да.
А вот что такое, почему конфликт между Джек Болтон, это сын друга.
Ну, получается, его крестник.
Да, это его крестник. То есть, по сути, в жизни Джона Эмса у него трагедия. Он потерял свою жену, и она родила, и ребенок умер. У него на руках практически, да? И жена умерла. И вот он живет вдовцом, и вот Бог ему подарил еще одно такое счастье, да? Вот сама, собственно, прихожанка подошла и сказала, что она хочет, чтобы он взял ее в жены, да? И вот он как-то... Вот этот брак для него... Ну, он уже, в общем, не молодой, да? А и молодая девушка, и, в общем, вот у них появляется семья. И вот, собственно, его друг, а у него, ну, довольно... Я так понимаю, что такая многодетная христианская семья. Mm-hmm. Там не рассказывают, сколько там, в общем-то, детей.
Да.
Ну, вот рождается вот этот мальчик, которого все в семье называют Джеком, но отец нарекает его имя Джон Эймс. То есть он фактически дарит, посвящает своего сына своему другу. А в чем, ну, между вот крестником и крестным отцом появляется конфликт? В чем вообще суть этого конфликта? Буквально вот коротко.
Я постараюсь коротко, но мне кажется, суть конфликта описана на 200-й странице, где сам Джеймс говорит: «Но мне крайне тяжело разглядеть добрую совесть в Джоне Эймсе Болтоне, и это большая проблема». Ну и там дальше он вообще же рассказывает историю о том вообще, что сотворил, в принципе, Джек, да, и почему он от него так отгораживается, почему он от него так убегает, да, то есть если брать вот эту аналогию, да, что если, ну, что Джек — это как вот этот блудный сын, и что от него вот все бегут и все, но Джек прав, ну, правда, если вы начнете читать, меня он очень сильно... как это, вызывало отторжение, чувство отторжения после той истории, которую рассказывает Джеймс. Это страшная история, когда он просто совращает, простите, где-то девушку, да, оставляет ее с ребенком на произвол судьбы, рассказывая об этом отцу, и отец, и друг знает, что отец не сможет найти покой, зная, что где-то там его внук, и все вот эти духовные перипетии, которые они пережили в связи с этим, хотя Джеку было абсолютно все равно на всю эту ситуацию, и... Ну, для него, мне кажется, это была очень, ну, страшная история. Он его и не простил за это, ну, и отгораживался. И, кстати, там дальше он тоже об этом говорит, что он говорит о его бесчестии, да, то есть он поднимает как раз-таки вопрос о том, что кто бесчестен на самом деле, никогда не раскаивается и не меняется. И вот Джек, он как раз-таки таким и называет, что... что он бесчестен, да, что он не раскаивается и не понимает, насколько ужасно он поступил не только с той девушкой, а в принципе со своей семьей. И, а для него он же был сыном до определенного момента. Это был его
сын. А почему так Джек поступает, на ваш взгляд?
Почему так Джек поступает? Хороший вопрос. Я, если честно, для себя... Это, знаете, для меня вот этот вопрос такой, вот как почему у хороших родителей появляются, например, бесчестные дети? Почему у родителей, у которых...
с Джеком там все понятно, мне кажется.
Вот расскажите, почему вам понятно.
С Джеком у нас совсем мало времени осталось, я попробую буквально в минутку. На самом деле, там самый главный эпизод с Джеком связанный, это эпизод крещения Джека, то есть Джона Эмса Болтона, когда во время рождения, собственно, крестный отец отторгает его. То есть, ну, по сути, как бы Джон ну, Болтон, он дарит своему другу своего ребенка, а тот его отвергает. И вот этот ребенок все время живет в отвержении. И это действительно бегство от блудного сына, что он всем своим поведением пытался эпатировать, воровал у него вещи и так далее, и пытался обратить их хоть на меня внимание.
Постоянно.
Пойми, то есть человек, воспитанный без любви, он не понимал, что такое любовь, и он во взрослом возрасте пытается эту любовь, и это видно, как он меняется. И вот эта вот удивительная сцена, финальная сцена на остановке, я не буду говорить, в чем она и что не происходит, это самый главный спойлер, она невероятно сильная, и это... Тот самый случай, когда нам, в общем-то, Мэрилин Робинсон рассказывает, что прощение – это такой мучительный долгий путь, который должен пройти человек, и что происходит с человеком. В общем, мы буквально практически не поговорили, на самом деле, о книге, но я все-таки надеюсь, что мысль о Норе, в общем, вас заразили вот этой жаждой этого романа. Это действительно большой христианский роман, написанный в 21 веке. Спасибо большое, Леонор, что были с нами. Спасибо, друзья. Спасибо. Каждый понедельник мы говорим о важных книгах. До свидания. Да благословит вас Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.